Данное сообщение, материал, создано и или распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и или российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Таджикистан просит ОДКБ помочь в охране границы с Афганистаном. Россия отвечает согласием и обещает увеличить в регионе свою военную группировку. Обеспокоены другие страны Средней Азии, и сама Россия воспринимает происходящее в Афганистане как растущую угрозу. Все потому, что движение «Талибан», признанное в России террористическим и запрещенным, идет в наступление. При этом из страны, как вы знаете, уходят Соединенные Штаты и их союзники. Что там теперь происходит? Угроза для Средней Азии и России действительно значительна, а Кабул разве не может взять и справиться сам с талибами? Узнаем ответы на эти вопросы у Кирилла Кривошеева, корреспондента отдела внешней политики издательского дома «Коммерсант». Это подкаст о новостях, которые долго остаются важными, что случилось, и я его ведущий Владислав Горин. Начинаем. Кирилл, привет!
Привет!
Много говорят сейчас и пишут про уход американцев и про наступление Талибана, запрещенного и террористического, по мнению российских властей. Есть заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова про, цитирую, «провал американской политики в Афганистане». Есть много публикаций в прессе, и в англоязычной, и в российской. В англоязычной мне, например, запомнился заголовок из BBC «Американцы уходят из Афганистана». Все это напоминает 1989 год, то есть подразумевается уход Советского Союза – и повторение, да, такой ситуации с приходом того же самого Талибана. Не менее эмоциональный, не менее какой-то образный заголовок был в «Новой газете» «На Афганистан надвигается тьма». Ну, в общем, есть и эмоциональный, и, наверное, рациональный какой-то фон, который заставляет по поводу всего этого понервничать, обеспокоиться. Но самый-то главный вопрос, вот чтобы отстраниться от исторических аналогий и от эмоций, что там сейчас происходит? Если рисовать стрелочки на карте вот сугубо такой военной, то эти стрелочки показывают на север, но вроде бы это не обвал фронта. Чего там творится сейчас?
Ну, на самом деле в Афганистане действительно идет уже несколько месяцев наступление движения «Талибан». И хотя иностранный агент «Медуза» напоминает о том, что это террористическая организация, недавно некоторые российские СМИ то убирали эту пометочку, то снова ее возвращали. То есть, на самом деле, даже вот в российской реальности сложно определить, стоит ли считать до сих пор «Талибан» террористической организацией, потому что, например, посол России в Афганистане сказал, что для России угрозы от «Талибана» нет. Следовательно, почему мы должны этих людей называть террористами, тем более, если мы их радостно приветствуем в Москве. Несколько раз, как мы знаем, они здесь были, даже не несколько, уже можно сбиться со счета, сколько раз они бывали, жили в очень хороших отелях и встречались с очень уважаемыми людьми. Но так уж водится, да, нам как россиянам, нам как жителям постсоветского пространства, больше всего интересно, что происходит на севере Афганистана, на таджикской, на узбекской, на туркменской границе, и, пожалуй, не только нам, потому что граница Афганистана и Пакистана, она очень зыбкая, можно сказать, что условная, потому что именно через нее силы талибов то отступают на территорию Пакистана, то возвращаются. Известно, что правительство Пакистана оказывает определенную поддержку движению «Талибан», и недавно даже министр внутренних дел Пакистана заявил, что да, действительно, люди, не сказал, что вот прямо наши госслужащие, военные, но вот что, в общем-то, семьи лидеров талибов находятся на территории Пакистана, правда, и что после крупных боев с талибами в Афганистане гробы привозят в Пакистан. Но это, в общем-то, ни для кого не секрет. Это известный факт уже много лет, но то, что это вот было все-таки озвучено, это важно. Что в последнее время происходит? В последнее время идет крупная пиар-акция, я бы так назвал, движение «Талибан», потому что вот мы бы с вами вряд ли говорили сейчас, если бы не было такого масштабного отступления войск афганской армии на территорию постсоветских республик. Это стало поводом для такого внимания к ситуации в стране. Именно это. Да, действительно, вот начиная с конца июня, сначала в Таджикистан вступила крупная группа, больше 100 человек. человек, потом в Узбекистан, а потом уже счет пошел на какие-то бешеные цифры, и уже вот говорят, что в Таджикистане находится больше 1000 афганских военных. Кстати, куда их дели, непонятно, потому что узбеки отчитываются, что они их хотя бы возвращают, а таджики не предоставляют особенно такой информации. Наверное, их надо посадить на самолет в Кабул или что. Или вот сейчас на белорусско-польской границе задержали каких-то афганских граждан. Может, это они, как мы знаем, сейчас Александр Лукашенко занимается тем, что направляет поток беженцев в сторону Запада. Но это, конечно, можно сказать, немного юмор, но, в общем-то, мы не знаем, где находятся эти люди. Да, я считаю, что это привлечение внимания талибов к себе. Внимание как всей мировой общественности, потому что, как я сказал, граница Афганистана и Пакистана мало кого может волновать, граница Ирана и Афганистана тоже, ну точно не силы Запада волнует, потому что Иран далеко не дружественное государство, ни Вашингтону, ни его союзникам, поэтому что там будет происходить, это второстепенно. А вот все-таки в Таджикистане, в Узбекистане заинтересованы как Россия, так и США. США имели контакты серьезные с правительствами этих стран, отправляя туда войска, координируя натовскую операцию в регионе. Поэтому, если начнется нестабильность там, это будет волновать всех. И вот талибы дают понять, смотрите, мы можем вот так делать. И посмотрите, какая афганская армия слабая, она отступает. При этом, зная афганские реалии, можно предположить, что там есть определенный элемент договоренности, что прям серьезных кровопролитных боев может и не быть. Просто вот приходят некие люди к командиру, говорят, а не мог бы ты отступить в Таджикистан, тогда вот все твои люди останутся живы. Он говорит, ну что ж, значит придется. И отступает. Не сказать, что афганская армия совсем не боеспособная, но в некоторых ситуациях, когда действительно идет такое плотное наступление талибов, бывает рациональнее пойти на такую весьма циничную сделку, потому что положенные жизни, сотни жизней, к сожалению, не изменят уже ситуацию в стране. Война в этой стране идет десятилетиями, и личный героизм какого-то солдата и какого-то командира вряд ли на что-то может серьезно повлиять.
Важно было поговорить про этот момент, зафиксировать, что нет вот этой очень черно-белой картины. Американцы ушли, Талибан пришел. И ты, конечно, знаешь про это. Слушателям я напомню, что в нашем подкасте мы говорили с Андреем Сиренко, экспертом Российского центра изучения современного Афганистана. Это было где-то месяц назад. И примерно такой был тогда разговор. Вот американцы уходят, они сидели на чемоданах, но еще не начался непосредственно уход, такой массовый. Но все было уже понятно. Талибан, то, что ты назвал пиар акции, уже начал, да, начал активные свои действия, которые демонстрировали его силу, именно что демонстрировали, хочу подчеркнуть это слово. И мы тогда говорили с Андреем Сиренко о будущем и Афганистана, и всего этого среднеазиатского региона, такого скудного, резко континентального хартленда, я бы сказал, где сходятся столетиями интересы разных держав, там, от Китая сейчас до Ирана, не знаю, кого хочешь можешь вспомнить, хоть Турцию, хоть Россию, хоть Индию, хоть Пакистан, кого угодно можно перечислять, только вот США мы сейчас, да, вычеркиваем из этого списка. И Андрей тогда говорил, что, ну, вообще-то американцы не зря 20 лет находились в Афганистане. Они построили там, в общем-то, государственность новую. Они вкладывали силы, знания в формирование вооруженных сил, и у этих вооруженных сил есть особые отряды, такой спецназ, который в состоянии в военном смысле противостоять Талибану. Это все, скорее всего, устоит. У тебя такое же мнение? И, может быть, у тебя было такое же мнение, а сейчас поменялось? Выдерживает афганская государственность вот этот напор и эту угрозу?
Сейчас она ее выдерживает. Вопрос, сколько она сможет ее выдерживать потом. Потому что на самом-то деле, несмотря на то, что талибы настаивают на том, что должны уйти все натовские войска до единого, Джо Байден и Реджеп Тайип Эрдоган разговаривают вот сейчас во время европейского визита американского президента, разговаривают о том, как же будут охранять кабульский аэропорт и посольства различных стран, в том числе США. К слову, посольство США находится в 3 километрах от аэропорта по прямой дороге, то есть можно сказать, что это единое целое. Но да, сначала турецкий президент говорил об этом как бы вот с вызовом таким, что мы будем защищать кабульский аэропорт после вывода всех войск. Ему талибы сказали, не-не-не, вот мы ни для кого ни исключений не делаем. Ты, конечно, нам брат по вере. Мы уважаем Турцию, великую исламскую страну, но нет. Исключений нет ни для кого. А сейчас вот эта как бы тема продолжается. То есть, возможно, там, по крайней мере, попытаются провести такую операцию, чтобы хотя бы сотня каких-то военнослужащих смешанного контингента, возможно, где-то осталось. Да, афганская армия представляет собой весомую силу, безусловно. Более того, сейчас вот можно в том же самом телеграм-канале Андрея Серенко видеть об ополченцах, которые берут в руки оружие, выступают на бой. И это жители севера страны, которые представляют собой этнические меньшинства ли Афганистана, или даже не меньшинства, потому что этнический состав настолько пестрый, что нельзя сказать, что вот пуштуны — это решающая сила. Узбеков, таджиков очень много. Последний переход афганских военнослужащих на территорию Таджикистана был в Бадахшане. Бадахшан — это вот такой очень узкий участок афганской территории, который доходит до самого Китая. Там очень труднопроходимые места, и население вот этого вот называется Ваханский коридор — это киргизы, как ни удивительно. Кажется, а при чем здесь Киргизия? Она же не граничит с Афганистаном. А там есть киргизы. Там есть киргизы. Едва ли Китай как-то опасается, что по этому коридору талибы могут дойти до него, потому что есть определенные свидетельства, неподтвержденные, но все же, что китайская армия, конечно же, присутствует в этом коридоре, там видели какие-то джипы, стояли в горах, ну, в общем, там очень узкий участок границы, его можно защитить, и уж Китай с этим точно справится. Но почему я упомянул об этнических группах? Потому что, собственно, вот на севере страны проживают именно они. Таджиков очень много. И можно сказать, что жители Таджикистана, которые сейчас принимают такую вот мощную волну афганских военнослужащих, а в будущем, может быть, будет принимать и беженцев, к этому уже активно готовятся. Сейчас беженцы из Афганистана в самом Таджикистане есть. Они были и в 90-е годы, и есть и сейчас. Живут, остаются, приезжают новые. В основном это, конечно, экономические соображения, просто лучше жить в Таджикистане, чем в Афганистане, но, в принципе, эти территории соотносятся друг с другом так, примерно как Молдавия и Румыния. То есть были разделены границы, а в целом-то народ-то один и говорит на одном языке. И, кстати, как вот, собственно, было в советское время с Молдавией и Румынией, письменность была разная. Молдавский язык был на кириллической письменности, а не на латинице, как в Румынии. А сейчас, когда сделали все назад, латинскую письменность и там, выяснили, что язык-то один румынский. То же самое Азербайджан, Иран. На севере Ирана живут азербайджанцы. И вот на севере Афганистана живут таджики, которые, правда, пишут свои слова на вязи, на алфавите, позаимствованном у иранцев, но все-таки связи огромные, связи очень сильные. И я о чем хотел сказать? О том, что таджики-то на самом деле противники Талибана, потому что Талибан — это так или иначе движение, которое ассоциирует себя в первую очередь с пуштунами. С пуштунами в том числе из Пакистана, потому что в Пакистане как раз-таки живут и пуштуны, и различные другие народы, но все-таки вот на севере Пакистана, на афганской границе живут пуштуны и немало талибов, которые воюют в Афганистане, как я говорил, из Пакистана в свою очередь. Вот такой сложный расклад в этом регионе, этнический и разный. И одним из национальных героев Таджикистана в том числе, конечно же, там очень уважают, ценят и везде развешивают портреты президента Рахмона, но тем не менее также развешивают портреты Ахмада Шаха Масуда, известного командира Северного альянса, который был этническим таджиком, и можно сказать, что он самый известный таджик в мире, ну, после Омара Хайяма, пожалуй. То есть это легендарный командир, и недавно было сообщение, что талибы именно ворвались в его дом, в его резиденцию, и сделали там фотографии, чтобы действительно показать, что вот мы можем и здесь. Вот почему талибам в том числе важно контролировать север страны, контролировать северную границу, чтобы продемонстрировать, что они способны себе подчинить весь Афганистан. Однако сложно сказать, как будет воспринимать талибскую власть именно жители северного Афганистана, которые не пуштуны, которые узбеки, таджики. Они привыкли жить немножко другим укладом, и они привыкли торговать с соседними странами. Они, можно сказать, по своим взглядам более, если это уместно, либеральны, нежели пуштуны талибского мышления. Они не так строго придерживаются норм ислама. И да, им будет тяжело, но талибы захватывают именно этот участок границы, чтобы показать, что вот мы и на севере, мы и на юге. То, что они на юге, известно изначально, учитывая, что их подпитывает Пакистан, ну а на севере талибов, можно сказать, не было. И здесь нужно еще один важный момент учитывать. Так как в 90-е годы Таджикистан граничил в первую очередь вот с Северным альянсом, да, то есть территории на севере Афганистана к югу от Таджикистана контролировались этими командирами, Шахмасудом, генералом Дустумом, узбеком, то у Таджикистана не сложилось отношений с талибами вообще. То есть Сергей Лавров общается с талибами, Абдулазиз Камилов, узбекский министр иностранных дел, общается с талибами, иранцы общаются с талибами, китайцы общаются с талибами. А Таджикистан фактически единственная страна региона, которая вот талибам руку не пожимала. То есть они не находятся в контакте, потому что для них все просто. На севере Афганистана живут наши братья, этнические братья, и им угрожают талибы. Зачем же мы будем налаживать отношения с талибами? Нам бы подумать, как помочь своим людям, нашим единокровным, которые говорят с нами на одном языке. И здесь еще один мотив может быть у талибов действовать так именно по отношению к таджикской границе, чтобы убедить таджикское руководство, что мы сила, и с нами нужно будет договариваться. Как это вот не цинично звучит, но другие страны региона приняли такой подход. То есть фактически можно сказать, что и в Узбекистане министр иностранных дел дал недавно такое весьма откровенное интервью, говорит, что ну талибан сила, мы это признаем, и вот мы будем вести с ними дела, если придется, это значительная политическая сила. И он тоже пробросил такой тезис, что я лично не считаю их террористической организацией, потому что хотя, конечно, они и имеют связи с другими террористическими организациями, но за территорией Афганистана они ни разу ни одного теракта не совершили, хотя, очевидно, могли. Вот можно здесь так, не знаю, законно ли это, но отметить некие заслуги Талибана.
Понятно. В общем, все-таки его превалирование не бесспорно, но, тем не менее, выглядит довольно убедительным, и возможно, что Талибан снова поставит под контроль весь Афганистан. Соседи к этому могут отнестись спокойно и начать договариваться. Ну, тем более, американцы договаривались, русские вот теперь тоже не считают неприемлемым договариваться. Чего ж и нам не договориться, все, кроме Таджикистана. Ты ведь был в Средней Азии в командировке, в Душанбе. Как там на это смотрят? Вообще, опасаются ли Талибана, ну и вообще афганистанской ситуации, не как угрозы, а как возможности перенесения вот этой нестабильности на свою территорию. Беженцы, понятно, но, в общем, и военные действия, когда вооруженные люди переходят границу, а за ними другие вооруженные люди, это малоприятное дело. Чего там думают, насколько это напрягает местных?
Ну, я на самом деле очень хотел посетить саму таджико-афганскую границу, но власти могут найти тысячу причин, почему туда ехать нельзя. Тем более сейчас и коронавирус у нас есть, и много чего другого, и в целом аккредитация получается долго. Поэтому да, я был исключительно в Душанбе, общался, можно сказать, с экспертным сообществом. В целом, желаемая картина для Таджикистана, чтобы возродился Северный альянс, чтобы наши таджикские люди, сын Шаха Масуда, Ахмат Масуд, возродил движение, и он сейчас, кстати говоря, этим и занимается. Он ездит по различным городам Афганистана на севере, его принимают, там приветственные митинги, чтобы этот человек вместе с другими командирами, которые там работали с его отцом, с какими-то молодыми, с Атам Ахамадом Нуром, который известный лидер таджикской диаспоры в Афганистане, чтобы они сделали какое-то мощное движение, которое будет противостоять наступлению Талибана. Да, соседству с Талибаном там рады не будут. Можно сказать, что существуют какие-то опасения, ну и очевидно же, что вот говорим мы сегодня, а вот вчера как раз 7 июля постоянный представитель Таджикистана при УДКБ именно запросил помощь у Альянса для укрепления границы. И ранее также звучало, что Россия в двустороннем порядке готова оказать эту помощь, Сергей Лавров об этом говорил. Да, действительно, граница Таджикистана и Афганистана самая протяженная, она насчитывает более 1000 километров, 1400 километров. Она проходит через реку Пянш, как известно, но там очень горные районы, сложные, и там действительно за всем не уследишь. Даже если будешь летать на вертолете с дронами, там что-то, может возникнуть такая ситуация, что какая-то группа пройдет. Но кроме Талибана, на самом деле в Афганистане есть еще кого бояться. Я здесь не совсем согласен с оценками российских властей, которые говорят только об исламском государстве, только об Аль-Каиде, запрещенных в Российской Федерации, да, как известно. Но все-таки, да, действительно, граждане Центральной Азии, узбеки и таджики присутствуют в Афганистане в качестве боевиков этих группировок. И не исключено, что вместе с наступлением Талибана, с которым эти группировки находятся в сложных отношениях, я не говорю, что это открытое противостояние или союз, но они сложные. Не исключено, что эти люди предпочтут отступить к себе на родину. И вот тогда будет действительно нехорошо. Таджикские эксперты озвучивали в беседах со мной вот такую оценку, что талибы могут выдавить не только афганских военных, которые, в общем-то, приличные люди, и мы готовы их принять, а вот и наших, в том числе боевиков, они сами могут бежать от талибов. Но, в общем-то, не исключены и другие варианты, потому что иногда, если послушать риторику там каких-то оптимистичных западных, либо же вот я общался с главой исполнительной власти Афганистана Абдулло Абдулло, который, кстати, тоже таджик, что немаловажно для Душанбе. Он говорит, да, были стычки между исламским государством и Талибаном, потому что это группировки, в общем-то, разные, с немножко разными целями. Но не стоит воспринимать так, что Талибан будет вести антитеррористические операции против исламского государства и сделает за нас всю грязную работу. Не исключено, что Талибан как-то подспудно может предложить этим людям перейти под их крышу. И вот тогда тоже будет не очень хорошо, потому что мы же боремся не с юридическим лицом исламское государство, а с идеологией. И если эти люди вместо того, чтобы быть изолированными от человеческого общества, получат площадку в составе другой организации, ну тоже, скажем так, не сахар.
Понятно, я понял, что нужно, наверное, сделать какую-то справочную оговорку про Северный Альянс и про Ахмад-Шах Масуда, хоть мы и далековато уже от него ушли, просто чтобы объяснить, что это такое. Это не какая-то вооруженная оппозиция, это такой целый конгломерат воюющих вооруженных людей, которые довольно долгие годы контролировали целые области Афганистана. И по большому счету это такая автономия или даже независимость была. Это протогосударственность.
Да, де-факто независимое государство, существовавшее в 90-е годы, сопротивлявшееся талибскому наступлению, когда талибы уже были в Кабуле. Талибы взяли Кабул в 96-м году. Но вот именно северные города, Мазари-Шариф, они находились как бы под Северным Альянсом. Отношения в Северном Альянсе были непростыми, когда эта группировка или это, можно сказать, непризнанное государство контролировало сам Кабул, то между узбеками и таджиками там были прям такие, можно сказать, противостояния, и не все эти люди находятся в хороших отношениях ныне, но так или иначе существование Северного Альянса дарило некое спокойствие постсоветским республикам. И можно сказать, что на него опирались и НАТО с началом операции, и, в общем-то, даже российское руководство, хотя эти же люди, представители Северного Альянса, были жестокими противниками советских войск в Афганистане. Ахмад-Шах Масуд, Паншерский Лев, пережил кучу советских наступлений, операций, был грозой советских солдат, а потом стал едва ли не опорой и едва ли не самым конструктивным игроком в регионе.
Да, это тоже важный эпизод, поскольку показывает, насколько все непросто в Афганистане и насколько он на самом деле не един и никогда не был един, и всю историю свою это такой конгломерат конфликтующих на самом деле сторон, которые имеют, правда, такую особенность, они объединяются, когда на этом пространстве появляется кто-то чужой, какие-нибудь советские шурави или, скажем, американские войска. Про новый статус-кво, чего хотят окружающие Афганистан страны и чуть более далекая Россия, мы поговорим, но сначала надо сделать еще одну оговорку про ОДКБ, Организацию договора коллективной безопасности. В эту организацию входит Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан. И я немного знаком с автором, который написал недавно статью об ОДКБ, и заголовок у этого материала такой: «Договор о коллективном бездействии. Есть ли будущее у ОДКБ?» Не напомнишь, скажешь имя автора и основные тезисы этого текста?
Ну, статью-то написал я. Тезисы были о том, что за последний год выпало немало испытаний на УДКБ, которые поставили под сомнение, собственно, целесообразность существования этой организации. Потому что, когда возникает угроза, когда возникает какой-то вызов, УДКБ всегда находит причину, почему это не основание для вмешательства. Карабахский конфликт, нет, мы не будем его никак решать, потому что он идет не на территории нашего союзника. Столкновение между нашими союзниками, между Киргизией и Таджикистаном, это, значит, их внутреннее дело. А сейчас, кстати, буквально за 10 минут до нашего с тобой разговора появилась новость, что Киргизия окажет помощь Таджикистану на таджико-афганской границе. Это важно. Мы готовы поддержать это решение, потому что оно в духе союзничества. На самом деле, да, действительно, буквально вот накануне нашего разговора Душанбе обратился за помощью в Альянс, если так можно его назвать, военный блок УДКБ, за помощью, и это третье такое обращение в истории блока, и первое, которое рискует быть одобренным, потому что первые два были отклонены. Первое было в 2010 году, когда были тяжелые столкновения этнические на юге Киргизии между узбекской общиной и киргизами в городе Ош. Киргизское правительство было тогда очень слабым, временным, и на самом деле обращалось за помощью, чтобы как-то вот урегулировать ситуацию, чтобы, может быть, и российские войска помогли избежать такого серьезного кровопролития. Но сказали, что это внутренний конфликт, это не агрессия Узбекистана против вас, это ваши внутренние граждане, ваши узбеки находятся в конфликте с вашим, скажем так, титульной нацией. Потом было обращение Никола Пашиняна именно не во время конфликта, а после него. Почему? Потому что азербайджанские войска, как утверждают в Ереване, заняли позиции на территории самой Армении, и их на определенном этапе было больше 1000 человек. Но тоже сказали, ну это же вот ваша пограничная ситуация, столкновений нет, в регионе присутствуют российские силы, российские пограничники, ФСБ, поэтому, может быть, можно решить вопрос как-то иначе? Можно. Вот, собственно, сейчас пытаются решать. Буквально вчера вечером был разговор Никола Пашиняна и Путина в Кремле. Поднималась эта тема. Ну, а здесь, если уже и это не основание для вмешательства, то я не знаю, какое основание можно придумать, потому что, ну, действительно, можно сказать, беднейшей стране постсоветского пространства угрожает серьезная опасность. Что да, происходит такой серьезный кризис, бегут какие-то люди через границу. Я уже упоминал Беларусь, вот в Литву бегут неизвестные беженцы, непонятно откуда взявшиеся из Беларуси, и в Литву приезжает, значит, глава Евросовета Шарль Мишель. Он переживает за своих союзников и готов оказать им помощь. И мы готовы оказать помощь Таджикистану, потому что это наш регион, наша зона ответственности. Там находится 201-я российская дивизия. Это важно, и действительно, никому не хотелось бы, чтобы произошла дестабилизация в Центральной Азии. Граница Афганистана с Узбекистаном достаточно хорошо защищена. Узбекистан не член УДКБ, он нейтральное государство, но там граница просто достаточно короткая и проходит по равнинной местности, и легко ее защищать, простреливается она легко. А защищать таджико-афганскую границу, я бы сказал, невероятно сложно. Поэтому мы не знаем решения Совета УДКБ, оно будет приниматься на уровне президентов этих государств. Думаю, что сейчас идут как раз какие-то обсуждения, но предполагаю, что помощь будет оказана и в двустороннем порядке, и нет. Хотя бы финансовая помощь. Но здесь можно вспомнить один не очень приятный момент. Неприятный момент в том, что буквально пару лет назад Душанбе сообщал о прорыве неких боевиков, боевиков исламского государства конкретно, через афганскую границу с юга, что якобы эти люди проехали 100 километров по территории Таджикистана, попытались прорваться в Узбекистан через горы, их там положили всех как цыплят, доблестные таджикские пограничники, и потом, когда опубликовали фотографии, они были весьма сомнительные, потому что у некоторых из убитых боевиков якобы исламского государства были руки, связанные за спиной пластиковыми наручниками, такими просто кабельными стяжками. Вопрос, как так получилось? Не является ли это фальсификацией? Почему группа столь подготовленных, отважных боевиков, которые смогли не только форсировать Пьянш, пересечь все, значит, кордоны на территории Таджикистана, проехать до узбекской границы, так бесславно пало. То есть вот буквально со стороны охраняющих границу военных потерь нет или почти нет, а вот со стороны этих боевиков в полном составе все полегли просто под пулеметным огнем. Что же это за боевики такие? И тогда вот предполагалось, что, может быть, таким образом Душанбе хочет привлечь к себе внимание, поднять ставки и в том числе выбить определенное финансирование, финансовую помощь на укрепление границы, на безопасность и все. Ну, то есть, скажем так, некоторые факторы показывают, что доверять Таджикистану и таджикскому правительству нужно с определенной долей осторожности. И поэтому, если вот сейчас Россия будет выделять помощь, нужно смотреть, на что она конкретно идет, и не является ли это просто попыткой, не знаю, как-то вот поправить положение вещей за счет такой действительно волнующей темы. То, что деньги на вопросах безопасности периодически разворовываются, это не секрет. Можно сказать, что для Украины же очень чувствительная тема возможная российская агрессия. А тем не менее, вот на строительстве стены на границе с Россией, так называемого европейского вала, так вот коррупционные некие операции обнаруживались, к сожалению. Так что не Таджикистан един в этом отношении. В общем, нужно здесь держать так вот глаз да глаз.
Если теперь попробовать подвести итог, и я даже рискну сказать, сделать прогноз, каким представляется будущее Афганистана из сегодня? Что это может быть за новая точка равновесия, какой-то стабильности? Ну, потому что пока это выглядит так. Американцы договаривались с талибами, русские тоже пробуют вроде как с ними договариваться с расчетом на то, что к какому-то соглашению можно будет прийти и какие-то отношения наладить. А афганистанская сторона на это смотрит и говорит, да, соглашение, улыбается, а потом идет дальше резать своих соплеменников, и там происходит то, что происходило в старом фильме «Горец», то есть действие под девизом «В живых останется только один».
Ну, я на самом деле, вот готовясь к разговору, вдохновлялся другим фильмом, 8-м сезоном сериала «Хомланд», как раз таки про Афганистан. Там очень так это колоритно показано, и прямо сезон-то вышел во время переговоров в Дохе активных, и просто все магическим образом там иногда совпадает. Там, я напомню, был хороший талиб-отец Хайсам Хакани и его сын, который жаждал власти, и хотя отец пытался договориться с американцами и искренне этого желал, сын подготовил покушение на своего родного отца, чтобы, сорвав мирные переговоры, занять пост лидера Талибана. Ну, в жизни-то, мне кажется, будет несколько иначе. На самом деле, действительно, сторонники и противники каких-то переговоров есть. Есть очень сложная роль самого афганского правительства, которое считает себя брошенным. Есть роль Пакистана, который намерен через Талибан укрепить свой контроль в регионе. Пожалуй, Талибан, на самом-то деле, вот закрепившись на северной границе, как мы уже можем думать, что они контролируют значительную часть границы с постсоветскими республиками, они будут проявлять такую нарочитую лояльность, что ли, показывать отсутствие угрозы со своей стороны. По крайней мере, первое время, чтобы показать, что мы договороспособная сила. Это очень для них важно. И да, вот сейчас телеграм-каналы, которые совсем недавно специализировались на Карабахе в основном, они вот прям полностью переключились на Афганистан. И можно сказать, что враг остался тем же самым. Враг — это Турция, которая все-таки пытается и там закрепиться в регионе, да. Но что здесь можно отметить? Что талибы будут показывать при охране границы, что вот наша земля здесь, а ваша земля здесь. И мы не претендуем на вашу территорию, по крайней мере, пока вот не установится какой-то порядок в их стране. Да, действительно, когда они контролируют лишь половину территории собственного государства, на которое они считают себя полноправными его правителями и владельцами, сложно говорить о каких-то внешнеполитических амбициях. Но потом они могут проявиться. Я, в общем-то, здесь согласен с Андреем, который выражает опасения, что Талибан может стать очень опасным примером для других группировок. Потому что, извините, светские, нарочито светские государства Центральной Азии, где даже опасно выходить мужчине непобритому на улицу, потому что его сразу считают представителем какой-то салафитской ячейки, граничит с таким государством, где победил просто ислам в его радикальном изводе. И правительство, которое пыталось защищать какие-то демократические нормы, оно, значит, признано коррумпированным, неэффективным, и это, к сожалению, может стать действительно каким-то вот вдохновителем для, в том числе, людей в Центральной Азии. Это было бы очень-очень опасно. На самом деле, насколько продержится афганское правительство, сказать весьма сложно. Верить в какие-то переговоры о коалиционном правительстве, совместном с талибами, ну, это будет крайне сложно. И, как говорят некоторые эксперты, что здесь ключевая фигура Ашрафа Гани. Вот его талибы точно не примут. А что может быть с другими людьми? Ну, собственно, вот в Москве талибы встречались именно с представителями афганской оппозиции. Не исключено, что у них будут идти какие-то беседы о том, как действовать, под чьим флагом весь Афганистан будет выступать на международной арене. Но в афганских элитах будут и те, кто будут сопротивляться до последнего. И это фактически означает продолжение жестокой такой восточной войны, совсем не по порядкам НАТО, совсем не по нашим европейским представлениям. Это гражданская война, в том числе с такими отвратительными мотивами, как этнические, потому что там будет важно именно, кто ты по крови, узбек ли или пуштун. И здесь это противостояние может затянуться, и вот тогда действительно возникнет вопрос, что будет с другими группировками в регионе, отступят ли они, присоединятся ли они к кому-то. Ну и в целом вырастет еще одно поколение людей, может быть, там какая-то часть поколения. Будет какой-то период, за который еще одна часть афганской молодежи поймет, что вот война — это естественный способ существования. Очень хотелось бы, чтобы хоть какая-то группа афганцев поняла, что можно жить и иначе. Пока просто они не видели другого примера. Вот это опасно. Я в Таджикистане, кстати, встречался с человеком, который переехал, и он мне показывал замечательные видео, как он был ведущим на музыкальном канале. Он показывал своей аудитории новые музыкальные хиты и говорит, что, к сожалению, вот сейчас в Афганистане таким человеком, как я, быть очень опасно.
Спасибо, Кирилл. Это Кирилл Кривошеев, корреспондент отдела внешней политики издательского дома «Коммерсант».
Спасибо.
Вы слушали подкаст «Что случилось?» о новостях, которые долго остаются важными. Война войной, а поддержать нас я прошу как будто по расписанию. Поделитесь, пожалуйста, с нами суммой, которую вы можете себе позволить. Сделать это можно на страничке support.meduza.io. Мы на ваши пожертвования живем, других источников финансирования у нас сейчас практически нет. Ваши комментарии и оценки тоже важны, это тоже ценность. Мы ждем их от вас на YouTube и на подкаст-платформах, где такая функция существует. Ну, то есть Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, CastBox, Яндекс.Музыка, вот туда заходите, если вы там слушаете, и смотрите, можно ли комментировать, тогда комментируйте, пожалуйста. Можно ли оставлять оценку, тогда выбирайте любую, хоть самую низкую, хоть самую высокую. Для ваших личных писем есть адрес электронной почты, это podcast@sobakameduza.io, и давайте прощаться, до завтра, завтра последний перед нашим двухнедельным отпуском эпизод.